Надо же, ну извините, конечно. Как-то мы так неопределенно поговорили, ну ладно, что ж делать.
Мы вас поздравляем с этим духом.
О-о-о, с этим духом как-то серьезно так звучит. И подарок серьезный. Спасибо большое.
Здоровья. Без молитвы, чтобы вдохновение было.
Благословенный Иисус Христос Божий наш, и же премудрого Отца явлей, не спасла нам Духа Святаго, теми ловлей вселенную, человека любче, слава Тебе. Фух, бежал, запыхался. Ну что, с праздником вас. Ну что ж, это такой весьма актуальный подарок. Там же помните, да, что апостолы заговорили на разных языках. И многие посчитали, что они, так сказать, да, вы выпили молодого вина в такую рань. Там был какой-то третий час, да, по иерусалимскому времени. Ну, а здесь речь идет о том, что действительно вот благодать как-то, она оказывает такое немножко опьяняющее воздействие на человека.
А там дом остался, Иерусалим дом показывал с курсовой, то есть на втором этаже, где они там.
Угу. Да, да, Сионская горница, да.
Псалма Давида говорит, сердце человека веселит.
Вино веселит сердце человека, да.
А вот хлеб, завод ошибки, вот здесь с тобой, хлеб укрепляет. Вот тоже
хлеб. Да, да, вино веселит сердце.
Хлеб и вино.
Ну, не случайно.
У них же пишут, что ячмень же собирали, вот как раз если по нашей теме, ячмень собирали же во время Пасхи. И что здесь как раз это возрождение, ну, соединение возрождения в жизни, ну, это наше... Ой, ты не мучай меня!
Вот, мы вроде как собирались доклады делать.
Ну, получилось, вот одна тема.
Кто записывался?
Да, я записывался.
Ну, давайте, да, приступим.
Да, тут вот где-то альбом там был.
Да, да, задание помните, да?
Да, да, да. Да, да.
А я могу передавать, я так вот хочу выступить, я тут очередь выступить.
Да, да.
Ну, давайте. Дело в том, что я поговорил с Еленой Викторовной, говорю, четвертое число. Она, да, да, четвертое число остается в силе. Я как-то так немножко со вторым курсом мы там сидели, какие-то задушевные разговоры пошли. Потом там вот Хлебников у них зачет принимал. У вас тоже принимал, да? Все, эти, все в параллельных мирах одинаково, да, происходит. И у вас, и у нас. Ну, давайте, да, у нас есть те, которые уже это получили зачет. Я им поставлю, а кто-то с жаждой, пожалуйста, мы вас слушаем.
А кому я? Нет, сначала огласите, кого поставили.
А Балашова и Козлов Глеб, только два человека. Да, и, ну, вы подготовили, да, поэтическое произведение. Нет, без поэтического ни в коем случае нельзя. Мы говорим об искудении. У вас сегодня в День Святого Духа должно все как бы изнутри, так сказать. Это в поэтическом вдохновении. Вы должны свои же стихи читать в День Святого Духа. Потому что сегодня особый такой день. Я не говорю, что там на греческом языке, я же не заставляю вас на греческом языке читать, как апостолы, хотя бы на русском. Начинаем, да, начинаем, да.
Значит, я бы хотела...
Ну, вы выйдете сюда, конечно, ну, Оля. Нет, 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 пожалуйста, да.
Ребята, значит, если говорить о... в иллюстрациях Гюстава Доре к Священному Писанию, я хотела бы обратиться к его иллюстрациям того периода, который описывается в книге «Русь». И здесь хотелось бы остановиться, опять-таки, на сложной и, в общем, на непростой, на тяжелой, в общем-то, судьбе женщины. Угу. Которая описывается здесь, кстати, не, то, не в Израиле, а вообще в Священном Писании.
Вообще в жизни.
Значит, жабах, да, судьба, нелегкая судьба женщины. Ну, вот здесь...
Так называется ваше сообщение.
Ну да, можно так сказать.
Ну вы покажите, люди проявляют повышенный интерес к вашему альбому, к вашей иллюстрации.
Уже непосредственно о Руси, и первое это на Нижней Невежке, как, собственно, появилась Русь как действующее лицо. Если кто-то хочет посмотреть, да. Значит, дело в том, что
будьте такими мобильными, Оля, значит, ходите, двигайтесь. Не, так сказать, чувствуйте так аудиторию, там, глаза заглянуть, подойти поближе. Ну почему? Нет, это иногда не мешает.
Мне говорят, что я очень медленно, очень мне прошу сообщения. Поэтому я хочу как можно короче, в общем-то, остановиться. Ну, Ноэминь, еврейская женщина, которая потеряла мужа и которая потеряла двоих своих сыновей и осталась только со своими двумя невестками, с Орфой и Рушью. И решила она, причем обе были моавитянки. А моавитяне, как мы знаем, это то племя, которое появилось от Лота, от его, в общем...
Вы поближе к нелегкой судьбе, поближе, да.
Ну, в общем, хорошо. В общем, я короче. Им словом, Ноэминь решает вернуться на израильскую землю. И в это время на земле голод. И все-таки она хочет разделить судьбу своего народа. Несмотря на то, что голод, и что условия жизни совсем нелегкие. И поскольку ее невестки, которые очень трепетно к ней относятся, идут вместе с ней, она пытается их освободить от этого. Они, девушки, эти молодые женщины, ничем не обязаны, они не идут не к себе на родину, они просто сопровождают свою свекровь. Но, причем Орфа, испугавшись эти трудные судьбы, когда Ноэминь ее отравляет и говорит, поклоняйтесь своим богам, идите к своему народу, и Орфа плачем возвращается, то Русь остается с Ноэминью и воспринимает ее как ее как мать. И хочет не только разделить судьбу еврейского народа, но и хочет, она становится. Она также там верит в единого Бога, так же как Ноэминь, которая возвращается к своему народу и хочет разделить с ним истинную веру. И, естественно, Господь вознаграждает, это уже позднее, вознаграждает Русь за ее такой, в общем, самоотверженный поступок. Она остается с Ноэминью и идет, то есть она занимается тяжким трудом, она собирает колосья. И здесь вот как раз то, о чем мы говорили, время, когда шел сбор колосьев ячменя, это приблизительно то время, когда праздновали Пасху. И в это же, то есть как бы возрождение. И здесь, это уже опять-таки уже как один из выводов, к которому приходим, когда анализируем вот эту книгу, как и везде в Ветхом Завете, идет предвосхищение Спасителя, пришествие Спасителя, здесь можно воспринимать возрождение к новой жизни, вот этот сбор ячменя, как то, что как Русь, это образ в Руси. Хотя она потом становится праматерью Давида, из колен которого рождается Спаситель. И она же является и прообразом Спасителя. Значит, это даже несмотря на то, что Русь является моавитянкой. То есть это говорит о том, что, опять-таки предвосхищая уже будущее событие, что не только избранный народ должен веровать в Спасителя и должен будет освобожден с Спасителем и получит возможность истинной веры, но и другие народы, те, которые как бы не были, которые были далеко не избранные, которые наоборот считались, в общем, хотя в Второзаконе и время не возбранялось решать братьев с моавитянками, но все-таки, в общем, какой-то тут было немножко, как сказать,
смешение.
Ну, смешение было до этого, но особое отношение было к детям мужского пола. Вот. Ну а Нуимин в конечном итоге тоже как бы получает награду от Господа. То есть, когда Русь уже выходит замуж за Авооза, она и рожает сына, а Нуимин становится его кормилицей. То есть все-таки она вознаграждена в своих страданиях несмотря ни на что.
Так, и, ну теперь вы хотите нам что-то прочитать?
Ну, вообще говоря, я смотрела я стихи российских писателей, ну, 19 век. Александр Блок очень много обращался к теме Руси, вообще очень много обращался к христианской теме. Нет, ну я не буду читать. Если вы хотите послушать, если вы хотите послушать стихи в моем исполнении, вообще это свои любимые стихи, это не нужно.
А почему вы не хотите не про Русь прочитать?
Не по теме. Блока? Ну, у него... В основном у него просто упоминание идет о Руси, а в основном там идет переписка между Блоком и Марией Караваевой, Андреевой, где она в основном о нем пишет. Но опять-таки там это, как мне показалось, это не настолько выразительно, как мне бы хотелось это читать. Я могу просто почитать стихи, но здесь, вот что касается стихов.
Не, ну а прочитать то, что вот есть в этом сборнике, вы не хотите?
Просто? Там у меня в книге нет стихов.
Ну, а вот там?
С удовольствием.
А, ну, пожалуйста. Нет, нет, зачем?
Женским
будет. У меня просто не только вот...
В оглавлении посмотрите.
Это с другой стороны оглавления, смотри. По иллюстрации. Не, вот здесь. Я быстрее найду.
Костя.
Так, секунду.
Костя.
Тихо.
Ну, что ты делаешь?
Да подождите. Вот же оглавление. Вот же оглавление, рисунки.
Да. Вот нашли.
А, все нашло?
Угу.
С другой стороны страни.
Это кто у нас?
Вот так же духовные пищи-то. Друг у друга.
Тут как раз вот эти две иллюстрации. Вот как раз вот эти две иллюстрации, которые я у себя нашла, но у меня не было. Я посмотрела в блок, много он обращался. Прочитать здесь я сейчас. Перестала прикословить снохе прекрасной Нуимин. И бодро в путь они пустились. И моавитские поля, пройдя, достигли Иудеи. И вот вступили в Вифлеем. Завидя странницу томленных, весь город им девиз стал. И восклицали старожилы. Как изменилась Нуимин? Она сказала им: отныне зовите Марой меня. Я перестала быть приятной. Мне имя — горькая печаль. Нет, не зовите Нуиминью. Меня, которую Господь лишил семьи, лишил приюта и на страдания обрек. И был все дни ячмень обилен, кипела жатва на полях.
Ну, слушаем.
Не говоря просто в стихах, пересказ, это стихи Львова, просто пересказ Библии в стихах.
Не, ну это тоже, я не согласен. Вы знаете,
он тут тоже его упоминает.
Да.
Не только ячмень.
Ну, обычно вот мы ячмень собирали, да, пшеницу, мы пшеницу собирали после ячменя.
Пишите книжку.
Пожалуйста.
Наша задача как бы не только как бы вот предоставить сам текст, но и проиллюстрировать его сначала визуально, вот
в
иллюстрациях Доре, да, а потом тоже картину нарисовать, но таким поэтическим, стихотворным. Это тоже
я
картина.
Я не могу сказать, что вот просто здесь это просто стихотворный пересказ сюжета Библии.
Mm-hmm.
Вот здесь. А я искала именно использование сюжетов вот так, как, например, ну, того же, вот, одна из моих любимых, например, стихов Пушкина, это «Пророк».
Mm-hmm. Я люблю, ну, прочитайте нам «Пророка».
«Духовной жаждой утомим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился, перстами легкими, как сон. Моих десниц коснулся он, отверзлись вещи и десницы, как у испуганной орлицы, моих ушей коснулся он». И внял я небо содроганье, горний ангел в полет, и гад морский в подводный ход, и дурни лозы прозябанье. И он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи, в уста замершие мои, водвиг десницы у кровавой. Как труп в пустыне я лежал. Но Бога глаз ко мне воззвал, восстань, пророк, и вишь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей.
Да, ну, нет, вы как раз больше проиллюстрировали сегодняшний праздник, вот это вот наитие Духа Святого, да, как преображает человека, да, то есть вот это то, что произошло с апостолами, да, когда преобразилось их сердце, уста, когда они заговорили на разных языках. То есть вот это как раз, наверное, проиллюстрировали. То есть вы попали в тему, в тему праздника. Но все равно вам большое спасибо. Но все равно, видите, как поэтическое стихотворение, та же картина, та же иллюстрация, поэтому очень наглядно, очень доступно излагает вот, собственно, главные мысли.
Большое спасибо, пожалуйста. А Новый Завет написали, это ничего? И в этой зачетке тоже.
Это я по инерции.
Это, видимо, второго курса.
Второго курса. Хорошо, хоть мне подсказали. Надо же, история пища Нового Завета.
А может так никто не заметит.
Аванш уже поставил за второй курс. Можно не ходить, уже всех уже оценка есть. Да, надо же, ну. Ну хорошо, сейчас как-нибудь исправим.
Новые наверхи.
Угу.
Старейшие наверхи.
Да. Несколько. Так, ну слушаем вас. Так.
Этот. Период, тот период библейской истории, о котором я сейчас хочу рассказать, и о котором наглядно рассказал Гюстав Доре.
Да, покажите, что о чем.
Называется, ну, называется «Завоевание земли обетованной». Значит, у Гюстава Доре здесь, по-моему, раз, два, три, четыре, шесть или иллюстраций.
Семь
даже иллюстраций, вот, совершенно, которые запечатлевают наиболее такие кульминационные моменты этой части библейской истории. Вот первая часть – это чудесная переправа через Иордан, тогда, когда воды Иордана по воле Божьей разверзлись, вот, и когда... Там в виде плотины наверху Иордана вода остановилась, а остальные воды стекли вниз в Красное море. Еврейский народ, странствующий 40 лет по пустыне, перешел по суху. И тогда Иисус Навин повелел поставить два памятника, так называемых. Один памятник на дне Иордана из 12 камней. Каждый из колен Израилевых взял по одному камню и воздвиг. собрали из этих 12 камней на дне Иордана памяти, и другой поставили на суше. И вот Константин Льдов пишет такие прекрасные стихи. «Прекрасны воды Иордана, их зыбь так девственно нежна, когда сквозь облако тумана на них любуется луна. Прекрасны пламенные воды, когда трепещет в них закат, и опрокинутые своды воздушных пурпурных палат. Внимая прелесть их чудесно, они так чужды берегам, что так томительно и тесно завороженным их струям. Им скорбно грезится былое, новин ведущий свой народ, ковчега шествия святое, чудо вспять потекших вод. Остановились и верховья, иссякло устье до земли, и, возглашая славословие, левиты в ложа их вошли. Вошли избранники по суше в обетованную страну, и осенил восторг их души, как иорданскую волну. И все слилось в том... И все слилось в то мгновение в мирах небесном и в земном, в одно живое вдохновение, в один ликующий псалом.
Угу. Вот. Хорошо, спасибо.
В небесном и земном, в одно живое вдохновение, в один ликующий псалом. То есть вошли избранники послушать. То есть Господь явился и сказал, переходите, вот ваша земля, земля, которая простиралась с юга на север, 250 километров всего на север, но была такая изобильная, такая была благодатная, и что они боялись их как бы войти в нее, потому что там жили исполины, как известно, там, что они посылали разведчиков и прочее. И вот такая иллюстрация Гюстава Доре.
Да, вы всем покажите.
Гюстава Доре.
Все заинтересовались.
Иллюстрация, когда народ
израильский. Я бы хотел дополнить.
Пусть тоже он...
Да, уже, Иришка, давай.
Еще секунду.
Вот, это одна из иллюстраций. Здесь,
да.
Далее, здесь знаменательная иллюстрация, не просто вот как бы это чудо, которое Господь как бы повторил при переходе через Красное море, через Черное море, так называемое. Но разрушение стен Иерусалима, вы знаете, что это громогласно народ крикнул, трехмиллионный. Вот. Но самое я считаю, но в принципе, одно из самых замечательных и символических событий, это то событие, когда они не смогли взять город Гай после Иерихона, и когда... После Иерихона никогда не могли взять город Гай. И тогда, значит, по воле Божией, так сказать, поняли, почему вдруг не могли они взять. А потому что так называемый Ахан, один из евреев колена Иудина, так сказать, он вот, в общем, собственно говоря, закопал под своим шатром, значит, одежду свою оттуда забранную, ну, в боях и так далее. Хотя он должен был это отдать, так сказать, другим совершенно как бы, ну, на постройку скини. И до того момента, пока весь израильский народ, весь, не покаялся, так сказать, вот они его уничтожили, им сказали, убейте его, его забили камнями. И вот здесь такая же иллюстрация, когда Ахан забитый камнями.
Там вот он лежит. Там всю семью забили.
Нет, его забили камнями, а имущество его сожгли.
Семью.
Это одно из немаловажных вещей символическое. До того момента, пока весь народ не покается, вот нам часто говорят, церковь покается, да не церковь, когда весь народ не покается, здесь, без
остатков,
прощения Бога не будет.
Евреи есть понятие такое о рабу.
Я говорю о символе.
У горы Сион, в чем коренное
отличие?
Они давали клятву.
Секунду, подождите. Секунду.
Подождите секунду.
Ну. Я говорю о символе того, что весь народ без исключения должен покаяться.
И опять, почему? Единственный народ, кто взял на себя клятву к уговору.
Я еще раз.
Ни один народ больше не прав.
Вы перебиваете, отнимаете время. Я еще раз говорю, что весь народ покаялся. Вот это символичность.
Весь народ
этого...
должен обязательно сначала взять, как еврей, а потом уже...
Символичность этого... В 625 году русский народ поклялся на верность Романову. Вот и все. Вот
чем здесь Романов?
Поклялся на верность Романову. Значит,
ты
вот
суши,
это...
Ты загляни, свой,
вы не понимаете, о чем я толкую.
Почему забили камнями этого?
Вот
опять,
это
из-за того, что каждый отвечал за действия каждого. Не перед Романовым, а каждый перед каждым.
Вот главное, одно из кульминационных больших событий вот отображено на этом, так сказать, карте. И еще далее, естественно, так сказать, сожжение Гая, вот здесь изображено, это понятно, что Гай сожгли, не будем говорить о доблестях военного искусства и прочее, но здесь есть одна из иллюстраций поражения царей Аморейских. когда при завоевании...
Да, менее известные.
Да, менее, менее известные. Когда при менее известной битве, значит, испугались, значит, породило войско коалиции, так называемых, пяти царей. Даже не то, что как сражались бойцы еврейские, а то, что с неба падали в обильно совершенно камни. То есть был камнепад, и поражали их просто. И поэтому многие из, так сказать, скажем, это под Гаваоном, да. И поэтому они совершенно были. Так что вот, вот такие события были изображены Юстом Даре. И естественно, что, естественно, остановка солнца и продолжение дня. То есть не, я не о военных событиях. Я сейчас скажу ровно, сколько я говорил. То есть не о военных событиях, в общем, речь, собственно говоря, у него ухвачена. А именно вот о таких символических кульминационных моментах человеческой истории, которые символизируют, вот, собственно говоря, и что впитали все будущие поколения через 2000 лет после с лишним, через 3000 лет, так сказать, вот что, в общем, собственно говоря, повторялось и о чем без конца говорилось в истории человеческого искусства. Значит, теперь я вам скажу. Значит, вот я ровно говорил, сейчас я вам скажу, чтобы вы как бы не волновались. Я меньше вас говорил ровно в два раза. Сейчас я скажу. Если бы меня не перебывали, еще бы вам сказал. Сейчас, ровно засекаю. Значит, смотрите, ровно 9 минут.
Не, ну у нас еще же за счет 4 июня. Ну вот там кто не может, а так в принципе. Пожалуйста,
Вот главное, это меня послушать.
Я тебя послушала. А что ты в корень не смотришь? Корень не смотришь. Вот это типичный православный подход. Верхушки хватает.
Вот надо только вот корень.
Настоящий православный.
С Богом. Ну что ж, хорошо. Прочитано было, рассказано в той ноте, в духе то современного, так сказать, времени, в борьбе, так сказать, в коллизиях, в спорах, в дискуссиях.
Главные дискуссии.
Да нет, ну а что вы думаете?
Хороший перестой не смотрит в корень. Проблема.
Я буду продолжать тему судей, которые в прошлый раз начали вот Лена Балашова и Глеб, кто был, помнит, да?
Как вы сказали, Лена Балашова и Глеб, а фамилия как? Нет, просто за счет. Да, нет, мы с вами оценку поставим в следующем семестре.
А, у нас даже год,
Да, закончим тему, не спеша, да. Там Новый Завет будет, мы будем просто чередовать новые ветхи, пока не закончим ветхи.
Там... Можно бы связать их прямо.
А можно, да, там и все, так... можно и связать, действительно, может так и лучше будет параллельно
изучать. Потому что Новый Завет понять невозможно без,
Ветхого, да.
Очень редко их связывают.
Конечно. Ну что, давайте послушаем все-таки.
Так, я еще напомню, что такое период судей, да?
Да нет, мы уже в курсе, да.
Это вот Гедеон. Значит, в очередной раз, когда израильский народ был захвачен чужими племенами, это были племена кочевников, амаликитяне, мадианитяне. Здесь вот убийство Даре, картинка, значит, такая.
Ну вы хоть немножко два слова скажите, что изображено, можете сказать?
На этой картинке изображено озеро, на котором вокруг которого собрались люди и пьют воду.
Хорошо, так, интересно. Вот видите, заинтриговали уже нас. Нам интересно, зачем они пьют воду из этого озера. Ирина, прекрасно начали. Молодец.
Зачем они это делают? Кто бы мог знать?
Не-не-не-не, я уже доказал. Ну что ж вы, вам такой пассаж, внимание, а вы оказались. Такая красивая, симпатичная, да. Нет, спасибо, Ирина, видите, как приятно всем ваше внимание.
Ну вот, значит, храбрецы эти вооружены на лошадях, то есть, стало быть, это воины.
Угу.
Что же за воины и почему их нужно было испытывать? Ну, тогда теперь я начну рассказывать, вернусь немножко обратно,
угу.
Да?
Угу.
Как это все получилось.
Ну, вы просто прямо отходите из этой картины, поскольку мы ограничены со временем. Представьте, что вы экскурсовод, что вы вот показываете эту картину, объясняете ее без всякого отвлечения на другие темы. Да.
Ну, в общем, Гидеон...
Вы же вопрос поставили, мы заинтриговались, а вы нам никак не хотите ответить. Ага. Вы испытываете наше терпение.
Очередным освободителем израильского народа должен был стать Гидеон. Он был избран ангелом, который указал на него и сказал ему, что вот ты муж сильный, приветствую тебя, муж сильный. А Гидеон очень удивился, потому что он был младшим в своей семье и не очень богат, он был простым земледельцем. И Он не очень сначала поверил, попросил, он потом в дальнейшем, то есть так было несколько таких вот периодов, когда Господь к нему приходил и говорил, что вот ты будешь воевать, а он немножко сомневался именно и все время просил знамения, то есть первое было знамение, подтверждение тому, что он действительно избран.
Угу.
С козленком, с руном, ну я тогда не буду...
Да, да не надо, не надо, не надо подробностей.
Вот. И в итоге, когда все-таки он поверил, он решил то, что действительно он должен стать освободителем, он собрал воинство, народу набралось 32 тысячи человек, но Господь сказал Гидеону, что это слишком большая армия, и нужно уменьшить ее количество, и почему она большая, для того, уменьшить количество народу нужно для того, чтобы Израиль не возгордился впоследствии, не сказал, что вот это мы сами завоевали своими силами, а нужно было, чтобы явилась слава Божия, и для того, чтобы восстановить веру в истинного Бога. Гидеон сказал, что тогда те, кто не очень хотят сражаться, те, кто
малодушные, боятся, да.
Родки не уверены, могут идти домой.
Правильно.
Таких набралось 22 тысячи человек.
Так кто, кто не уверен, родки и боязливы, можете идти домой.
Осталось 10 тысяч, которые считали, что они не родки, что они смелые и готовы были идти в бой.
Готовы, кто готов идти в бой, можете остаться.
То есть остальные тогда непонятно, почему они пришли. То есть как-то так, видимо, надо было, что ли. Они были не очень готовы, но все-таки они тоже пришли. Вот, потом из этих 10 тысяч Господь сказал, что и этого тоже много.
Да, вот водичка.
Что нужно.
Проэкспериментируйте. Отберите нужных. Кто как будет пить? Кто стаканчик нальет? Нет, мы сразу их за борт. А кто из горлышка пьет? О, это наш. Настоящие воины. Да, Ирина? Вы это все иллюстрацию демонстрируете, все это на пальцах объясняете. Ну, я шучу, конечно, но кто хочет водичку, пожалуйста. Я демонстрирую, как настоящий воин пьет.
Ну, и в итоге... Вот это испытание заключалось... То есть это было не то, что испытание, а Господь просто сказал, что вот ты посмотри на воинов, они в очередной раз, когда подошли...
А что он нам показывает? Библейские мотивы написаны. Вот.
Когда в очередной раз воины подошли утолять жажду к источнику, Гедеон за ним наблюдал с горы и смотрел, кто как пьет.
Угу. И он отличал... Взял на заметку.
Да, он отличал тех, кто пьет...
Кто как пьет? Вы обратите внимание, как вопрос поставлен. Очень актуально. Идем смотрим, кто как пьет. Я по этому признаку отбирал наиболее достойных. Ира, вы прям шедевры какие-то.
Те, кто пьет с головой.
Да, да.
Не бросает свое оружие.
Очень актуально.
Он всегда готов даже да, в тот да. момент, когда... Вот,
ну, когда пьет, он всегда оружие жажду, держит в руках. Да.
Жажду, он же ослаблен. Да?
Конечно.
Будучи ослаблен, все равно готов идти в бой.
Да.
Он отбирал тех, кто пили, не, бросая, не выпуская из рук оружие. И угу. несмотря на то, что они в этот момент там похожи были как вот на псов, что они вот расхватались,
да.
вот, а
несмотря, что он похож на определенного такой, рода животное, но он оружие да, не бросал.
Потому что главное, вот, нужно было воевать. А те, которые там откладывали оружие, так вот
ну, физически да.
как-то вот пили, так вот они, видимо, не знают. Ну, в этот момент стало главным вот, ну,
правильно.
Поить, а забывали. Вот,
а вот вопрос, почему сразу с псами сравнивать? Многие животные пьют на чтение. Холей, например. Пес был животное нечистое.
Это актуальный вопрос, кстати.
И всегда под руку.
А почему пес нечистый?
Вот почему?
Ну, кто-нибудь задумался когда-нибудь? Вот почему деньги на храм два вида нельзя было брать деньги? Деньги блудницы и деньги за продажу пса. Почему?
Давайте расскажем.
А ведь это интересно. Есть толкование. Почему? Потому что вы не найдете, это в притчах хасидских толкований.
Да мы, может быть, и не
знаем. Тем, что пес, как бы он хорошо не служил, но служит тому, кто лучше накормит. То есть верности нет. И поэтому пес нечистое животное.
Ну, отлично.
Больше нигде, кстати, нет.
Да, нет, ну это интересно, да, вот это...
Ну, просто это можно как самому догадаться.
Догадаться? Сомневаюсь.
Не, ну это...
Ну вот, человек профессионально занимается, слышал где-нибудь?
Нет, я не слышал.
А кто-нибудь обращает на это, вот когда строится храм, деньги, у кого можно брать, у кого нельзя брать?
Ну ничего. Ну пес, вообще, эпитетом в Новом Завете, ну что мне говорит?
Причем здесь пес, причем здесь?
Ну ладно, все, мы, Ира, не выпускайте бразду из ваших рук. Следующая иллюстрация. Вожжи на
темнике. Таким образом, воинов направилось 300 человек.
Угу.
То есть этого было
достаточно. Еще есть какие-то иллюстрации?
Да, здесь еще есть следующая.
Покажите нам, пожалуйста.
Детство мадианитян. То есть здесь уже показывается, угу. как эти мадианитяне
бегут
от Гедеона с его войском.
А почему они вдруг побежали?
Вот, да.
Какие стороны?
Они бегут тут в разные. И на вдали, на горе стоят люди, которые держат что-то огненное, да?
Да, да, да.
Тут факелы, что ли, да, факелы. И...
Где факелы держат?
По-моему, ну, я не знаю, тут изображено, как будто бы это факелы.
Да, да, факелы.
Да, вот.
Ну,
и...
ну, видно, и... что это ночь, да, что это не день.
Да, и...
Люди с факелами.
Что одни люди бегут в страхе и ужасе, а вторые стоят и победно с таким войском.
Mm-hmm.
Они, ну, явно они не боятся. Mm-hmm. Люди бегут от войти. Эта картина изображает исход той битвы, которая произошла между Гедеоном и вот этими кочевниками. То есть происходило это таким образом. Кочевники расположились в Натриэльской долине
угу.
на ночлег. К тому времени они уже 7 лет были завоевателями Израиля. Они немножко так как-то расслабились. Они уже начали считать, что им бояться особо нечего. И, в общем, как, ну, у них была какая-то охрана, но они так, в общем, уже достаточно свободно себя угу. чувствовали. А Гедеон разделил своих людей на 3 отряда, то есть по 100 человек, и раздал каждому человеку факел, ну, огонь, спрятанный в горшке, и трубу. И сказал двум остальным отрядам, развел их вокруг стана кочевников, и сказал двум остальным отрядам, чтобы они повторяли все то же самое, что будет делать его отряд. Его отряд делал следующее, то есть они... дождались ночи, пока стемнеет, это было где-то около 12, там, и подошли тихонечко к стану кочевников, разом разбили глиняные кувшины и факелы тут же вспыхнули, яркая вспышка света, и затрубили громогласно в трубы и начали возглашать боевой клич. Началась паника у противника, они начали и друг друга, они не поняли, что произошло, испугались, начали друг друга убивать и разбежались в разные стороны. А к Идеону присоединились войска других израильтян, ну и в общем была одержана победа.
Ну все, спасибо. А что-то хотели прочитать нам, да?
А ну вот тут есть их, да. Не
знаю. Ну я, один, могу... один абзац или там...
Да, не надо все.
Не надо все, да, выберите что-нибудь.
Вот как я тогда расскажу дальше, то что я не рассказала, окончание, уже вот после победы. Ликует радостно народ с возвратом древнего закона, и громко славит Гидеона, и уж царем своим зовет. И дань несет кошницы дани, но вождь, отбросив гордый меч, растер к народу в страхе длани, народ замолк и льется речь. О нет! Да узрят же потомки родной страны одни обломки, когда воссядет хоть один над нами дерзкий властелин. Не ты ли народ из рода в роды пред Богом был народ свободы? Из века в век среди тревог и в мирный день и пред врагами над нами царь единый Бог, и Бог да царствует над нами.
Ну вот, прекрасно очень. Спасибо большое.
Ну, он отказался от нас.
Да, да, да. Спасибо.
Можно, да?
Да.
Отец Игнатий, я приготовился вообще-то по руке, но тут вот девушка пришла и как бы сбила, я даже не знаю. Может быть, ей сделать абсолютный экспромт, вот так я прямо вот...
Ну, а она по этой книжке, кстати, ничего не делала, поэтому вы спокойно можете по книжке, мы так и не видели ничего. Прочтите нам, кстати.
Да, нет, прочитать я... так, Гидеон...
Там вот иллюстрация, там...
А честно, я Русь так и не понял, в чем там дело.
Ну вот сейчас объяснит, объясните все-таки, да. Можно, ничего страшного.
Я думаю, что нужно показать еще раз, может быть, иллюстрации. Mm-hmm. На имени ее невестка, здесь две иллюстрации, я внимательно посмотрел. И «Русь на полях воза». Вообще, очень интересный выбор, кстати сказать. Вот мне представляется, что вот это вот черный фон, я не буду говорить о книге. Если будут вопросы какие-то, я отвечу сразу. Постараюсь это очень-очень кратко. Именно по иллюстрациям. Mm-hmm. Вот мне представилось. Вообще, Густав Доре, как художник, был романтиком. И для него характерен взлет фантазии. Его вообще рисунок, он немножечко диспропорционален. То есть черты лица или фигуры, они несколько искажаются. И они не академичны. И тем более он гравер. И поэтому ему нужно играть всегда на грани вот черного и белого и производить вот этим эффектом. Это очень сложно. Это вот как черно-белая фотография. Вот. И вот что интересно. Наимин и ее невестки. Мы знаем теперь из Атоли уже, что Наимин это, она свекровь. И просто, правда, тут написано невестки, а они снохи вообще-то. То есть снохи. Невестки, они друг другу как бы по степени родства. Вот. И вот мне кажется, что Доре здесь изобразил вот черным. Это не просто вот ночь, а вы знаете, это субъективное состояние наименее снохи. И это своего рода помрачение взора, как бывает иногда при горе большом. Вот. Ну и бывает даже от голода или еще от чего-то. Но вот это именно от горя. Но от как, в какой момент? Вот здесь вот мы видим текст. Но я бы его не стал читать. Я думаю, что здесь это состояние, субъективное состояние Наимини тогда, когда она поняла, что у нее не будет внуков. Это было... Вот это самая большая, самая главная, единственная, может быть, тема книги Руфь. Она ради нее все создано, вокруг нее все создано. Остановилось времени между книгой Судей и книгой Царств, этих величественных эпосов, которые происходят величественные войны, кровавые. Здесь время останавливается, оно даже идет вспять. Оно идет вспять, как вот по генеалогии, вот возвращается обратно. И нужно, ну, все мы помним, конечно, и вот Александр в первую очередь, что самое главное было для еврейской женщины, для еврейского человека, это будущего, это будущий спаситель народа.
Mm-hmm.
Если обрывается это, вот это вот нет детей, это часто в Новом Завете встречается. Это самое страшное проклятие. Хуже этого просто нет. Так вот, получилось-то так, что Наимин со своей семьей, то есть ее мужем, двумя сыновьями, они ушли к чужому народу, оставив свой в беде. И там она потеряла все. Вот буквально все, у нее ничего уже не было. Я не буду больше останавливаться.
Ну, понятно, да. Такие,
это вот мое видение картины. Да, я думаю, что мы видели. Это три фигуры, две невестки. Вот, им еще предстоит расставание. Значит, одна из невесток, Руфь. Кстати сказать, очень интересная тема, что, насколько я припомню сейчас, две книги в Ветхом Завете называются женскими именами. И, насколько я понимаю, ни то, ни другое не еврейское. То есть, ни Руфь, судя по всему, это вот, значит, там, это как-то, моавитяне, это, видимо, арамеи, вот, то есть, вот это вот, эта часть Сирии сейчас принадлежит, Ливан, Сирию, вот это. То есть, там жили арамеи, ну, вот, в более близкое время. И Руфь – это не еврейское, и еще одно имя, тоже интересное, яркое – Эсфирь.
Эсфирь, да.
Вот. Больше не буду все затруднять. Значит, еще буквально несколько, 2-3 минуты. Значит, Руфь на полях Вооза. Многофигурная композиция, все это, наверное, видели. Видели замечательно. Тут и верблюды, животные, значит, кочевников, и сам Вооз, спрашивающий своих служанок у девушки, которая собирает, судя по всему, это именно тот эпизод, где она собирает еще пока ячмень, но она будет собирать и пшеницу. Тот, вот как раз ту символическую пшеницу, о которой говорил Игнатий Богоносец, я пшеница, которую перемелют в Божий хлеб. Так он пишет в своем послании.
Да, да, это вот интересно.
Оля, в общем, раскрыла вот эту символику хлеба. Я, опять же, не хочу, как бы сказать, заостряться, но книга эта, мне кажется, по случайности в каком-то смысле попала вот в исторические. Все-таки она ближе, мне кажется, вот к книге Иова по поднимаемым проблемам. Но, конечно, она отчасти и историческая, потому что родословие, генеалогия царя Давида и Спасителя Христа, она проходит через Вооза и через достойнейший образ Вооза. Потому что ему целую песню можно спеть, этому достойнейшему человеку, этому достойному иудею. Кстати, его как бы богословие раскрывается, и уже в том, вот Оля об этом не сказала, что интересно, именно его просьбы и требования, чтобы Руфь собирала именно на его поле, нигде более, чтобы она не собирала, именно на его поле. И если мы так вот отвлечемся немножечко к символу Вооза, которого можно, опять же, воспринять как, ну, может быть, отчасти некий один из прообразов в этой книге Спасителя. То есть можно и о Наимине говорить, о Воозе. Вот. Ну, так вот, Вооз, он как бы выделяет часть у иудейского народа. То есть он не говорит, собираю всех евреев. Как и христиане, так не получилось, что Спаситель пришел, что Спасителя приняли все иудеи. Здесь принимает Руфь именно один Вооз. Он говорит ко мне, чтобы тебя не обидели, собирай, будь со мной. И более того, отрасль от Вооза через Руфь. Руфь вообще это мы все. Руфь это все не евреи, все. Те, которые как веточки к лозе прививаются, угу. К Вооза, Давида и Спасителя, конечно, в первую очередь. Ну, вот, наверное, вот так. Я просто больше не хочу.
Да,
я могу
спасибо.
Много говорить, честно говоря.
Не, ну, хорошо, главное вдохновение.
Последнее четверостишее. Так, и стала Руфь его женою. К ней, кстати, то, о чем я даже практически не говорил. И к ней приблизился Вооз. И зачала она. Ой, как интересное место, какое интересное место было. Вот знаете, вот когда Вооз спит, и как он, когда все мы помним, как Руфь легла рядом. И он спит, он не проснулся, но позже, когда он вздрогнул, вот это, знаете, такие интересные слова, вот строчки в Ветхом Завете, два слова, но это все сразу освещает, вот картину, и психологизм тут появляется. Это интересно, что вот Ветхий Завет, конечно, и библейские книги, они интересны своим многословностью. Просто там вот и психология, и философия, и богословие, и пророчество, и все-все-все, и символизм. Вот это. И стала Руфь его женой, и к ней приблизился Вооз, и зачала она, и сыном благословил ее Господь, и говорили Наимине, другие женщины, а Наимине могу очень много говорить, другие женщины послал тебе наследника Создателя, опору к старости твоей, дитя твоим кормильцем будет, его недаром родила сноха, которая так любит свою разумную свекровь, сноха, которая дороже семи родимых сыновей.
Да, замечательно, спасибо большое. Прям такое театр одного актера. Не, ну на самом деле, вы знаете, вот если кто были на вот рождественских, там вот с ГИМО выступал вот этот редактор журнала «Фома», и он как раз и говорил, что вот студенчество сейчас требует вот таких, да, новых форм, да, преподавания.
Настоящих буйных мало, да?
Да.
Вот, ну и была избрана трагическая картина, в которой отражается...
Так, а зачем?
Отражается... Страшная перипетия судьбы псалмопевца, царя Давида, который, безусловно, является одной из центральных фигур в Ветхом Завете. Он объединяет в себе и власть царя, и глубину пророка, и мощь Изеля, и объединяющую силу, и человека, который создал потрясающую философско политическую религиозную симфонию, как и псалтир, который для нас называется краеугольным камнем, как молитвы, так и веры.
Это единственная книга, которая признает всеми тремя религиями.
Я все понимаю.
Надо подчеркивать.
Просто подчеркиваю.
И людьми, неверующими вообще. Что самое поразительное, что глубина поэзии... Нет, 3 веры, 4, 50, это не имеет значения. То есть имеет значение, что Слово Божие, оно... вне конфессии, и оно проникает в сердце любого человека, потому что любой человек, по сути своей, верующий.
Любой человек Евангелие не признает. Слово не Божье, что ли, Евангелие?
Спор? Или...
Чем спор? Мы как раз сейчас по теме разговариваем. Надо глубину, понимать глубину царя Давида, потому что это исключительная личность, так, которая объединила и духовное, и материальное. Вот в чем ключ царя Давида.
Саш, ты свои ключи носи в своем кошелечке, ладно?
Нет, а я сейчас
рассказываю. Это удивительное событие, когда происходит воздаяние. То есть царь-пророк получает страшные минуты понимания, что его предает собственный первенец. И момент воздаяния, он связан и с его трагедией любви в Версавии, и с его осознанием своей собственной четы, которая смогла ему приоткрыть божественные глаголы, промыслы и всю глубину своего несовершенства и открыл ему действительно богодохновенный глагол. Перед нами мы видим дерево, в котором застревают волосы его первенца. Он не может выпутаться из дерева судьбы. Он не в состоянии пройти собственный искус гордыни. В этом дереве видна не только трагедия Абисалома, но это древо самого Израиля, из которого, то есть, которое прорастает сквозь всю вселенную от Адама до Спасителя. И в этом дереве не может прорваться Абисалом, потому что он поднимает руку на собственного отца. То есть он, запутавшись в своих гордых вожделениях и призывая врагов Израиля и царя Давида на бунт. То есть дерево, оно одновременно символизирует и мощь Божьего бытия, где никто не может обойтись без воздаяния. Ни Абисалом, предавший отца, ни царь Давид, убивший своего военачальника и соблазнивший женщину. Они все, но каждый в этом воздаянии приобретает то, что он символически нашел, из чего он, и Абисалом не может выпутаться из этих событий. И что удивительно, что Давид посылает гонца, и тот, который приносит ему весть о смерти, он его убивает. Почему? Потому что страшная весть о том, что его сын и царь убиты, он не хотел ни крови, он не жаждал ни отмщения, он оставался все равно по сути и по сердцу своему кротким человеком, который принимал от Господа все, что он ему дает, любые испытания. И в этом величие царя Давида, не в каких-либо проявлениях, а в том, что он обрел в своей душе Господа и смог это высказать на страницах удивительной псалтири, которая является символом и творческого откровения, и Бога вдохновенного познания бытия. Вот. Ну и маленькая четверостишка, что сейчас? А?
Вот как заинтересовали этим деревом. Нет, нет, ну а здесь вот... Да.
Плач Давида по Абисалому, в дереве застрявшие волосы, сестрин мститель, бивший на пролом, предрешил последние часы. О Давиде, милостив и зорок, гибнет первенец его Абисалом. Час убийства так печально горек, как в страданиях в Версаве мольбы. В смерть родятся все земные дети, семя катится у времени в плену. Но псалтырь поется в целом свете, крест любви над плечи поднимут.
Ну, а автор кто?
Я непосредственно.
Да?
Ага.
Серьезно? Нужно поаплодировать. Ну да. Ну, с Богом.
У нас завтра у владыки зачет. Сейчас давайте учить надо все.
Ну, хорошо. Ну, с Богом, да. Спасибо, Господи, Александр. Прям вдохновили. Я говорю, все-таки благодать, она есть благодать. Никуда от нее не денешься. Да, прям...
Про Давида,
да.
Так, ну что, последний теперь или кто? Вы двое?
Это кто не может? У нас же да. Четвертого еще. Там.
У нас закончились уже.
Нет, ну сессия-то она еще не начинала. Занятия только закончились, да.
Получается, что все сегодня, кроме наших прогульщиков.
Отков. Есть разве такие?
Есть и терпеливые.
И снова ночь легла, и звездами заткала лазурный небосвод, и дым благоухал. И фратская волна лениво ударяла, а голубой гранит неуязвимых скал. Горели светляки на маяке темноцветном, чуть искрилась роса на зелени травы. Под зодчим пальм дремали грустно львы, и было грустно все, молчание неприветно. Впервые человек под кущами Эдема не грезил светлым сном, он был теперь далек от рая своего и сумрака тревог, полна была его мучительная дрема, он понял гнет заботам и ужас суеты, он в холоде дрожит, томится зной и стомой, и в робкой тишине, смущаясь темноты, спешит разжечь костер спасительной соломы, и с тайной зависти он устремляет взор туда, где лес родной синеет, помывая, где прихотлив цветов преуспевающий убор, и где капризен, как волшебный очерк гор, туда, в тот ясный мир потерянного рая, но там у светлых врат утраченного мира стоят два стражника и блещут их мечи, как две святых звезды, упавшие с эфира, как две тюремные свечи. Здесь показано также знание из рая Адама и Евы. За их грех падения, за то, что когда Адама искусила жена и угостила его яблоко с деревом по познанию добра и зла. И в это время, когда при человеке состоял выбор сделать добро или сделать злом, Бог им сказал перед этим, не рвите плоды с дерева добра и зла. Но змей искусил Еву, и Ева также искусила этого Адама. И когда они увидели себя нагими, и Господь начал звать их в райском саду, то впоследствии он говорит, мы наги. Говорит, а он говорит, а почему мы наги? Вот не ели вы плоды с дерева познания добра и зла. И за свое непослушание, и за свою гордыню они были изгнаны из рая.
Все, да? Ну вот, видите, спасибо. Да. Нет, ну, все. Да, изгнание из рая. Ну, такая одна из самых популярных иллюстраций во всех церквях присутствует. Это... Адам и Ева в раю на одной половине сине, на другой стороне изгнание из рая. Так.
Я могу на выбор дополнить или одного, или другого. А я готовил Иисуса Навина и тогда не прочитал. Я тут решил завязать с образованием, но благословения не получил. А поэтому... Самое злободневное по Адаму очень интересно. Адам – это Эдаме, подобный Богу. Значит, все мы знаем, что процесс мышления начинается на уровне клетки. И все единая душа, так называемый Адам, то есть человечество, может быть по аналогии, по подобию, сравнимы с телом, как действует человеческое тело. То есть... Эдаме подобное. Ну, я не знаю. У меня толкование Ветхого Завета чисто древнееврейское. То есть у истоков. Эдаме подобное. На иврите Эдаме это подобное. Ну, какая разница? Дело не в этом. Дело в том, что если мы смотрим, как действует человеческое тело на клеточном уровне. Вот, допустим, печень, да? Каждая клетка, она чем-то своим поступается для того, чтобы работала сначала печень, а потом весь организм. То есть, общее является главным. Это отдача. То есть, что такое любовь к ближнему? Любовь к ближнему – это отдача, когда интересы ближнего стоят выше собственных интересов. То есть тело существует только потому, что каждая клетка не считает себя главным, а считает общие интересы важнее, чем собственные. Что мы сейчас наблюдаем? Человек создан противоположным этому понятию. Он должен сознательно пройти то же, что в теле уже решено Богом. И получается, что пока, как только клетка решает, что она главная, она начинает жить за счет других. Рак. То есть разъедает, и в конечном итоге погибает и орган, и в конечном итоге погибает тело. Что мы сейчас наблюдаем с цивилизацией, так называемой, с человечеством? Мы наблюдаем то, что каждый пытается там индивид жить за счет других. То есть не отдавая, не принимая интересы. Что такое любовь? Это интересы ближнего выше, чем твои. То есть 100%, обожение – это 100% отдача. Вот. И пока мы не решим, то есть не решим, что ближний выше, интересы большинства выше, чем наши собственные интересы, человечество обречено. То есть у нас по пророчествам и третья, и четвертая ядерные войны, они как раз и будут. Вот Адам, как раз вот Эдаме, вот это подобие, оно прослеживается везде. То есть в построении мира. И с Адамом это как раз вот все время, когда я слышу Адам в последнее время, то, что смотришь там телевизор, вот эти все эти общества, то, что никак не могут принять, что надо вставать на позиции, когда интересы большинства выше, чем интересы личного, что рынок нам сейчас не позволяет. А насчет Иисуса Навина, интересно что, что Иисус Навин, на самом деле, он фактически не был учеником Моше. Иисус Навин подавал чай и расставлял скамейки в классе, где, ну, в шатре, где проводилась духовная учеба. Моше – занятие, традиция занятий, которые до сих пор в синагогах продолжаются у евреев. И тут получается, что важнее действие и применение в действии принципов учебы, чем сама учеба. И именно поэтому он стал наследником и реализовал идеи Моисея. Дальше, интересно, дальше вот перед Иерихоном, когда они перешли Иордан, и сделали обрезание, он выстроил всех и напомнил клятву. Клятву, которая была дана противостоянием у горы Синай. Синай, в переводе с иврита, это гора ненависти. То есть, у подножия горы Синай народ преодолевал ненависть друг к другу. То есть, они дали, если вы помните, там племя разделилось пополам, и каждый, глядя в лицо другому, сказал... Богу они сказали, услышим и выполним. Сказали, что каждый отвечает за действие каждого. То есть то, что у нас называется круговая порука. То есть отвечаешь как за действие своей левой руки, отвечает там правой, как тело, отвечает за действие своего органа. И этим этот народ отличается от всех остальных. Что эта клятва была дана. И когда перед тем, как началось завоевание, Иисус Навин всех построил и напомнил, там не прямо сказано, что клятва, но в устной Торе это повторено, это повторена была клятва. В Торе написано, что там просто напомнены были заповеди. Ну, в принципе, это одно и то же, что мы будем выполнять заповеди. И нарушение вот этой клятвы привело к тому, что Гай не был побежден. Вот поражение Гая – это было нарушение вот той клятвы у горы Синай. Все время надо помнить, когда читаешь, особенно Ветхий Завет, надо помнить, что там ни слова нет о материальном мире. Там описаны духовные ступени, которые должна пройти наша душа в периоде обожения. И тогда все встает на место. И это тот духовный путь, который имеет свое отражение, как зеркало в материальном мире. Тогда мы, действительно, изучая все это дело, мы будем истижать благодать Божию. А когда мы просто будем книжки эти просто так читать, это потеря времени. Все.
Спасибо.
Спасибо, конечно, обращение.
Ну, так нет. Не дано, я же не даю.
Картинки не показали, стихи не прочли. Это самое главное.
Самое главное. Мы под всеми.
Ну да.
Все виноваты.
Чему виноват? Не виноват, а дополненный, я сказал. Ну, да, дополненный.
Нет, ну, тоже хорошо, да.
В духовном смысле.
Дайте вождя.
Правильное намерение.
Правильно, нет, ну, конечно, Ветхий Завет, конечно, это пути духовного становления, духовного обожения человека. Достойно есть этого истина, блажите тебя, Богородица, Пресноблаженная, Пренепорочная, Матерь Бога нашего, честнейшая, Херувим, славнейшая, без сравнения, Серафим, без исцеления, Бога Славородшая, Сущая Богородица, тебя величаем. Все, спасибо, Господи, всем за подарки, спасибо. Да, ну, у нас экзамен превратился, да, в такой праздник.